Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еўразум. З вами Вольга Міцкевіч.
Да, Роман Устінаў. Наши темы.
Школы больш не будуць скіроўваць дзяцей на збор бульбы і іншыя пазапланавыя мерапрыемствы.
Мы как бы рекомендуем участвовать, либо не участвовать. Опять-таки определяет руководитель учреждения.
Вяртанне прэстыжу професіі. Мінімальны заробак настаўнікаў ва Украіне будзе $400.
К Новому году вот прыйшла 10 тысяч. Это с какими-то премиями новогодними.
Депутаты разгледзяць закон супраць хатняга гвалту.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, якая павінна вызваліць настаўнікаў ад выканання неўласцівых ім функцыяў.
Пад неўласцівымі функцыямі маецца на ўвазе выкананне даручэнняў дзяржаўных органаў, як дапамога калгасам па ўборцы ураджаем. А ці ты памятаеш гучную справу, калі ў 2016 годзе падчас уборцы бульбы пад коламі грузавіка загінула 13-гадовая школьніца з Маладзечна?
Безумоўна, тады кіроўца, які не заўважыў школьніцу, атрымаў 3 гады хіміі, а педагогі, якія не дапільнавалі дзяўчынку, атрымалі па 2 гады хатняй хіміі.
Дадам, што судовы працэс праходзіў пад пільнай увагай праваабаронцаў, якія даносілі да грамадства думку, што скіроўваць дзяцей на збор бульбы не з'яўляецца часткай ні адукацыйнай, ні выхаваўчай практыкі.
Да ўсяго маем сумны досвід, што такая дапамога калгасам нясе яшчэ і рызыку. Атрымліваецца, што праваабаронцы, скажам так, даціснулі чыноўнікаў, якія прынялі адпаведную пастанову.
Да ўсяго Міністэрства адукацыі гатова для настаўнікаў зменшыць папяровую працу ажно да 4 дакументаў. Яны будуць запаўняць толькі класны журнал, а таксама журнал па пазапланавых планаванням, каляндарна-тэматычным планаванням і, безумоўна, запаўняць яны таксама будуць дзённікі вучняў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле ў Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, у якой выразна прапісана, якую дакументацыю павінен весці настаўнік. Да таго ж, усім іншым арганізацыям забаронена прыцягваць школы да сваіх мерапрыемстваў без узгаднення з Мінадукацыі. Пастанова рэкамендуе, што настаўнік, напрыклад, мусіць абавязкова весці класны журнал, дзённікі вучняў, календарна-тэматычны план і паўурочны план. Усё. Управленням адукацыі кіраўнікам школаў міністэрства загадвае не дапускаць вядзення дакументаў, не прадугледжаных гэтай пастановай. Калі школу будуць прыцягваць да мерапрыемстваў, якія праводзяцца іншымі дзяржаўнымі органамі, удзел школы ў гэтых мерапрыемствах мусіць узгадняцца з Мінадукацыі. Таксама чыноўнікі патрабуюць спыніць практыку, калі школы вобласці і Мінска без узгаднення з органамі адукацыі і па справах моладзі выконваюць даручэнні іншых дзяржаўных органаў. Таксама патрабуецца спыніць практыку прыцягнення школьных настаўнікаў да выканання работ, якія не адносяцца да іх працоўных функцый. На думку рэпетытара Яўгена Лілянта, дакумент запазніўся, але ён патрэбны абавязкова. Праўда, рэпетытар сумняваецца, што ён цалкам будзе выконвацца.
Лучше позна, чем никогда. Дело это затянулось очень, и актуально оно было уже несколько лет назад. И об этом говорили очень многие, там, в том числе я, неважно, но сделали, по крайней мере. Теперь очень важно, будет ли это применяться. Поскольку я представляю, местные органы власти, ну, никак Министерству образования не подчиняются.
Як правяраем, адразу некалькі школ каля Чыжоўка-арэны ў Мінску накіроўваюць сваіх вучняў і настаўнікаў паглядзець калядны хакейны турнір на прызы кіраўніка Беларусі, а таксама забяспечыць гулянні каля арэны. У адным з раённых аддзелаў адукацыі Гомельскай вобласці мясцовыя чыноўнікі ўжо цяпер пасля выхаду пастановы не могуць напрамую кіраваць настаўнікамі. Але могуць ім проста рэкамендаваць, напрыклад, прыняць удзел у мерапрыемствах старонняй арганізацыі.
Например, какой-либо общественной организации или общества, у них есть какая-то юбилейная дата. И они планируют провести к этой юбилейной дате, к примеру, конкурс сочинений. Они обращаются с письмом, например, в отдел, либо в управление, ну, в зависимости от того, кого они хотят привлечь. И, соответственно, мы как бы рекомендуем участвовать, либо не участвовать. Опять-таки определяет руководитель учреждения.
Показально, что калі летась школьница з Маладзечына загинула на поле на прыборцы бульбы, поездка таксама была рекомендованная мясцовымі чыноўнікамі ад адукацыі. А Мінадукацыі гэта напрамую забараніла. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Застаючись у темі едукації, доволі курйозний випадок здарився у Світлогорську. Увечері 3 студеня Світлогорську міліцію підняли по тривозі. З дитячого садка номер 21 сійшли три хлопчики, трьох і чотирьох років. При зникненні дітей батьки довідалися, коли їм після праці прийшли забирати їх додому. Правоохоронники на протягу години знайшли бігляцов з садка у дизель-тягніку, який йшов до Жлобіна. Тепер по факті здарення іде перевірка, каб висвітлити, чому діти змогли самі сісти в садку і як вони опинулися у електричці.
На щастя, усе скончилося добре. А покуль перервемся на музичну паузу, після якої протягнем тему едукації. В Україні значно повисили заробок наставникам. Чи магчыма такое? У Білорусі. Доведаємося уже не в забаві.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
З вами Ольга Міцкевич, Роман Устінов, і ми протягуємо наші теми. З 1 студеня українським наставникам повисили заробок ажно на 25%. Тепер мінімальний оклад наставника у сусідній країні складає $400.
Таке рішення прийняли депутати Верховної Ради, чим відомо вернули статус престижної професії для педагогів.
Причому лічуючи, що середній заробок в Україні складає крихту більше за 7 тисяч гривень, цим $260. То бок, українські наставники будуть отримлювати тепер як IT-спеціалісти.
Чи магчыма такое у Білорусі, висвітляв наш журналіст Ілля Маліновський.
У Білорусі обмірковують, що в Україні підняли мінімальну зарплату наставникам до $400, однак Єврорадою висвітлила, що це не зусім так. Ще у 2016 році Верховна Рада прийняла у першому читанні закон об едукації, який усталює мінімальний оклад наставника у 3 мінімальні зарплати. При цьому до цього узровню заробку вони планують дійти тільки у 2023 році. Тепер мінімальна зарплата в Україні 3723 гривні, і справді, коли її помножить на 3, то отримується каля $400. Єврорадою вирішило порівняти заробки і загруженість українського наставника до білоруського. Ольга працює викладчицею біології у Київській дитячій академії мистецтва. У її приходиться заповняти велізарну кількість різних документів. Класний журнал, календарне планування, інструктажі по техніці безпеки, папка виховавчої роботи, справоздачі об праці з дітьми і батьками, виховавчої розмови у різних сферах, протоколи батьківських сходів і календар наведування школи. На кон заробку Ольга каже, що у листопаді 2017-го була 6300 гривень, каля $226, а за снежень було налічено 10 тисяч гривень, каля $358. Однак вона не ведає, чи було гэта заахвочванне персоналу перед Новым годом, чи гэта тепер постоянная зарплата.
Больше степени учитель занимается бумагами, а не тем, как придумать интереснее подать детям урок. Уже не до этого просто получается. А тут в академии тут считается по часам. То есть есть максимум ставка 30 часов. Кураторских – это 3000 гривен. А у меня есть 12 часов – это 1200 гривен. 6300, но к Новому году вот пришла 10 тысяч. Это с какими-то премиями новогодними.
То бок, навод теперь зарплата у киевской наставницы не доходит до $400. А вот Татьяна – выкладчица английской мовы одной из бобруйских гимназий. И она рассказывает, что им приходится заполнять одразу два классных журналы, один из яких электронный, а так само писать доведки для социального педагога, психолога на шматдетные семьи. Робить соціальну характеристику класа, сачить, як справи у шматдетних сім'ях, заповнять плани виховавчої праці, складати акти об жильових умовах учнів. На кон зарплати увогулі усе сумно. Тетяна каже, що її заробок не дотягує навіть до $250 у місяць.
Вопрос такой некорректный, конечно, не 500. Если, наверное, люди работают больше, чем на ставку, наверное, у них так есть. У меня меньше, потому что у меня меньше ставки.
При насельництве 9,5 миллионов человек бюджет Беларуси на эдукацию в 2016 году был 4 миллиарда 700 миллионов рублей, ци 2 миллиарда 400 миллионов долларов. А бюджет Украины на эдукацию при насельництве у 42 миллиона человек 222 миллиарда гривен, ци 7 миллиардов 900 миллионов долларов. Служба інформації Єврорадіо.
А я нагадаю, що Олександр Лукашенко перед Новим годом підписав указ об повищенні заробітної плати работникам наукових організацій. Згодно з указом, тарифні оклади работників бюджетних наукових організацій виростуть до 300%.
А ми перериваємося на паузу, після якої обмеркуємо законопроект супроць хатнього гвалту.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Протягиваем программу «Евразум». С вами Ольга Мицкевич, Роман Устинов. МУС рыхтует революционный закон супроть хатнего гвалту и сексуальных домоганий.
Так само ведомство пропоновывае рэвалюцыйнае для Беларусі правіла афіцыйна забараніць біць дзяцей.
Прапаноўваецца таксама ўвесці адказнасць за эканамічны гвалт. Да прыкладу, калі ад бацькоў немагчыма дачакацца кішэнных грошай.
Абмяркуем гэтую тэму з кіраўніцай агульнанацыянальнай гарачай лініі для пацярпелых ад хатняга гвалту гендэрнай перспектывы Ганнай Коршун. А я перадаю слова нашай журналістцы Машы Калесніковай.
Добры дзень усім. Мяне завуць Маша Калеснікова. Наша сённяшняя госця Ганна Коршун, кіраўнік агульнанацыянальнай гарачай лініі для пацярпелых ад хатняга гвалту. Міжнароднай арганізацыі гендэрныя перспектывы. Добры дзень, Ганна.
Здравствуйте.
Я прапаную зараз уключэнне з Вольгай Гарбуновай. Гэта кіраўнік грамадскага аб'яднання Разіслава. Вольга распавядае пра сітуацыю ў шэлтары, ў мінскім шэлтары і таксама сваё меркаванне, сваё стаўленне да новага законапраекту выказвае. Калі ласка.
Я не думаю, што беларусы гатовы прызнаць то, што насілле это не норма, і поэтому нам нужен закон. Я предполагаю, что как раз таки настроения в обществе будут очень разные и очень полярные. Мне кажется, будет достаточно много людей, которые не будут понимать, для чего это надо и чем этот закон вообще будет полезен нам. К сожалению, в обществе белорусском насилие нормализовано. К нам обращаются люди вот уже 16-й год как, которые не понимают сами, что они живут в ситуации насилия. Милиция и следователи рассказывают, что агрессоры не понимают и удивляются, почему их привлекают к ответственности, ведь они на самом деле ничего не сделали, и вообще это моя жена. И такая ситуация, когда вокруг очень много, ну, таких достаточно равнодушных людей к этой ситуации, есть такая общественная реакция, как обвинение пострадавших. И тогда мы говорим про то, что в обществе есть какие-то определенные представления о том, что насилие приемлемо, насилие нормально, и так живут все, поэтому и я так буду жить. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что как раз-таки общество не готово. Но для этого тогда и работает закон, когда не общество, как бы работает и обучает, и выдвигает свои инициативы, новые законы. А закон обучает общество.
Гэта была Вольга Гарбунова, старшыня грамадскага аб'яднання «Разіслав». А наш госця Ганна Коршун. Ганна, вось Вольга таксама кажа, што многія ўсё ж яшчэ прытрымліваюцца такіх пазіцый патрыярхальных, маўляў, што тут такога, гэта мая жонка, што хачу з ёй, то і раблю. То бок гэтыя пазіцыі ўсё ж яшчэ трымаюцца, яны іх яшчэ немагчыма скараніць.
Но, да, это со стороны людей, которые применяют агрессию в отношениях. Но, с другой стороны, по данным, опять же, повторюсь, нашей общенациональной горячей линии, номер телефона такой длинный, 8-801-8-801, я намеренно в эфире его произношу, чтобы люди обращались к нам, те, кто слышит, и те, кому нужна реально наша помощь. За 5 лет работы на нашу горячую линию поступило 10 500 обращений от пострадавших от домашнего насилия. И, опять же говорю, если первое время женщины боялись рассказывать о каких-то формах насилия, которым они подвергаются, то сейчас женщины больше узнают, видят в себя в качестве жертв домашнего насилия. То есть, когда мы говорим о том, куда следует обращаться, если женщина страдает от домашнего насилия, то в последнее время мы слышим, к счастью, очень много таких положительных ответов от женщин, что они правда будут, если их права нарушаются, они будут обращаться в милицию. Хотя, несмотря на то, что статистика горячей линии свидетельствует о том, что много женщин белорусских обращается к нам на линию, все-таки я считаю, что это верхушка айсберга, и есть еще также много женщин, которые никуда не обращаются, которые продолжают терпеть насилие, и также очень большое количество мужчин, которые продолжают применять насилие в отношении, и очень много людей, которые оправдывают агрессоров, тех, кто применяет насилие, и обвиняют, правда, пострадавших. И, ну вот, к сожалению, да, эти люди есть, можно комментарии этих людей читать под постами так. О каких-то ситуациях домашнего насилия, и, к сожалению, эти комментарии страшны тем, опасны тем вообще, что они заставляют, ну, во-первых, они ретравмируют женщину, подвергающуюся домашнему насилию, они заставляют ее еще больше пугаться, обрекают ее на какую-то вот такую безнадежность, что
молчание,
ли, что она не...
одиночество.
Да, молчание, одиночество, совершенно верно, что она... Потому что очень часто женщины, которые звонят нам на линию, звонят нам потому, что наша линия конфиденциальна и анонимна. То есть мы свою линию так позиционируем. И, естественно, информация, которая поступает от женщин, страдающих от домашнего насилия, к нам, мы ею ни с кем не делимся, она остается в пределах нашей организации. И очень часто женщины говорят нам о том, что они не находят, к сожалению, поддержки даже от самых родных и близких людей, своих мам, сестер. И женщина, да, зачастую остается одна наедине со своей проблемой. И именно поэтому нам в нашей стране нужен специализированный закон для того, чтобы женщины не боялись обращаться за помощью в общественные организации, чтобы не боялись обращаться за помощью в государственные структуры, в милицию, в больницу, и не говорили о том, что там черепно-мозговая травма была приобретена ими в результате падения с лестницы, а не в результате того, что ее ударил супруг.
А, до речі, у нас тепер є у адміністративному праві чи у кримінальному праві поняття хатнього гвалту?
Да, у нас є поняття домашнього насилля, є у нас закон об основах діяльності по профілактиці правонарушень. Цей закон був з поправками прийнятий в 2014 році, і от в ньому содержиться определення поняття домашнього насилля. Більше того, є у нас в адміністративному кодексі, в кодексі об адміністративних правонарушеннях спеціалізовані статті, там 9.1 статья, например, в которых даже дано определение психологическому насилию. То есть уже сегодня есть нормы в белорусском законодательстве, которые позволяют привлечь к ответственности, пусть административной, человека, который применяет агрессию. Ну вот, например, в этом законе об основах деятельности по профилактике правонарушений есть такое... наказание, которое предусматривается для агрессора, как защитное предписание. Если человек дважды привлекался, если человек, применяющий агрессию, дважды привлекался к административной ответственности, то ему может быть вынесено защитное предписание, которое обязует его покинуть общее помещение, общее жилое помещение с пострадавшей сроком от 3 до 30 суток. Но, правда... правонарушения должны совершаться в течение одного года, дважды, то есть как бы достаточно сложно тоже действует эта мера. Да, очень много формальностей, но тем не менее хотя бы какие-то есть подвижки в этом плане.
Отрымливается, что у нас в Беларуси уже існує практика подтримки ахвяров хатнего гвалту. То бок мы ведаем про кризисные комнаты, кризисные покои, про шелтеры, куда может звернуться ахвяра, где будет им оказана и психологичная, и юридичная, и социальная допомога, так? Але ці ёсць некія спадзевы, што вось новы законапраект некім чынам возьмецца і за агрэсараў, то бок будуць з імі працаваць псіхолагі, каб усё ж людзі некім чынам выпраўляліся, таму што там штраф і некія там суткі, гэта ўсё ж не выпраўленне.
Да, Марія, совершенно верно вы говорите. К сожалению, штрафы не являются действенным методом наказания людей, которые применяют агрессию, тем более, что зачастую эти штрафы тяжким бременем ложатся на общий бюджет, либо бюджет семьи, либо когда человек, совершающий агрессию, является безработным или временно где-то работает, то есть не имеет постоянного дохода, женщина вынуждена выплачивать этот же штраф, который вменяется ему самостоятельно. И одно из новшеств или там нововведений, новаций этого законопроекта как раз-таки будет статья, которая будет предусматривать, предполагается, что такая статья будет, которая будет предусматривать прохождение, обязательное прохождение всеми лицами, применяющими агрессию в отношениях специализированной коррекционной программы. Ну, на сегодняшний день в Беларуси есть... очень мало специалистов, которые реализуют на практике эти коррекционные программы. Ну, например, в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей работает такой специалист Роман Крючков. Он проводит работу с агрессорами, но, к сожалению, на сегодняшний день это добровольное участие. То есть все лица, включенные в эту программу, они добровольно приходят на занятия с психологом. Хотя на самом деле, да, и международная практика говорит о том, что точно так же, как женщине, которая страдала от домашнего насилия или страдает, нужна психологическая, очень часто психотерапевтическая помощь и поддержка. Также и лицу, применяющему агрессию, нужна обязательное прохождение коррекционной программы, потому что даже если нынешние отношения будут прерваны, то велика вероятность, что в новых отношениях, в которые вступит человек, склонный к применению агрессии, он будет ее применять и дальше. И у нас в практике работы нашей горячей линии были такие случаи, когда женщины рассказывали нам о том, что она является второй или третьей супругой своего нынешнего мужа, и она знала, что первых два раза брак распался у супруга именно по причине применения с его стороны агрессии.
Али думала, что ей это не будет учиться.
Да, дело в том, что каждая женщина думает о том, что ее эта участь минет, и она никогда не будет подвергаться насилию. Очень часто женщины думают, что... Ну, вообще, агрессоры тоже очень хорошие психологи. Когда первый раз человек применяет физическое, например, насилие, очень часто женщины рассказывают нам про то, что вообще, что такое домашнее насилие? Оно циклично, и оно идет по определенному циклу или спирали. Сначала идет фаза нарастания напряжения, потом идет эскалация насилия, затем наступает такой период затишья или медовый месяц. И вот в этот медовый месяц агрессор всячески пытается реабилитироваться перед жертвой.
Подарить компьютер.
Задарить ее подарками, говорить про то, что это больше не повторится. И женщина верит в это, тем более, если есть определенные условия, которые способствуют тому, чтобы женщина оставалась в этих отношениях, как, например, экономическая зависимость, наличие детей. Сейчас многие женщины говорят о том, что жилье приобретается в кредит, и фактически оно неделимо. И даже после развода, если женщина принимает решение расторгнуть брак, разорвать отношения с агрессором, очень часто они продолжают оставаться на одной территории, проживать в одной квартире или доме, и, к сожалению, насилие продолжается уже между бывшими супругами. И вот, кстати, одно из тоже нововведений этого закона заключается в том, что будет расширено понятие лиц, которые являются субъектами насилия и пострадавшими от домашнего насилия. То есть вот в определение домашнего насилия будут включаться те люди, которые, скажем, не ведут совместное хозяйство, но были связаны в прошлом супружескими отношениями или там какими-то интимными, например, отношениями. То есть они не ведут общего быта, но ситуация насилия как раз-таки, что ей предшествовало. И предшествовали отношения между этими людьми, тесные, там, интимные, родственные, некровно-родственные отношения и так далее.
Я нагадаю, что с кіраўніцай агульнанацыянальнай гарачай лініі для пацярпелых ад неагвалту гендэрнай перспектывы Ганны Коршун мы размаўлялі пра законапраект супраць хатняга гвалту. А пакуль мы перарвемся на паўзу, пасля якой пагаворым пра скандальны праект забудовы Кастрычніцкай плошчы сталіцы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Хутка у Минску зменятся одразу две звыклые для жыхароў столицы локации – Кастрычніцкая площа и былы выставочный комплекс Белэкспо. Замест Белэкспо з'явится гандлёвый комплекс от инвесторов из Арабских Эмиратов, а замест музея другой сусветной войны – бизнес-центр. Як ставится до планов уладов и те можно на их поуплывать, обмяркуем с архитектором Ильёй Яцевичем и представником группы «За оборону Осмоловки» Андреем Езерыным. А я передаю слово нашему журналисту Артему Мартыновичу.
Першая локация такая, якая выклікае цяпер спрэчкі, гэта Кастрычніцкая плошча. Яна выглядала раней па-іншаму, там знаходзіўся музей Вялікай Айчыннай вайны, а цяпер яго знеслі, і там збіраюцца пабудаваць такі вялікі бізнес-цэнтр, можна так сказаць, у такім класічным, можа не класічным стылі. Ну і вось цікава, чаму усе забудовы ўздоўж праспекта ў цэнтральнай часткі выклікаюць такія спрэчкі усіля, як вы думаеце?
Чаму выклікаюць? Я мяркую, што перш за ўсё таму, што шмат людзей бачыць, што гэта будынкі не вельмі добрага гатунку з архітэктурнага погляду, з погляду эстэтычнага. А па-другое, у нас усё яшчэ наши гараджане, наши жыхары сталіцы як бы даведваюцца пра ўсё гэта постфактум. І няма ніякага празрыстага працэсу абмеркавання праекта, ніякага бачання, што ёсць нейкі выбар, ніякай магчымасці, напэўна, паўплываць на сітуацыю. А ўсё ж такі жыхары гэтага горада, гэта менавіта галоўныя ўдзельнікі працэсу, у прынцыпе, для якіх гэта ўсё ствараецца. Таму што, канешне, замоўца хоча пабудаваць нейкі бізнес-аб'ект, горад таксама хоча атрымаць ад гэтага нейкі прафіт, нейкія грошы, але урэшце рэшт усё гэта будуецца для гараджан. А яны, у прынцыпе, не маюць ніякага ўплыву на тое, што адбываецца.
Спадар Андрэй, ну вось там быў музей Вялікай Айчыннай вайны. Але, ну, вось, майго пункту гледжання таксама гэта, ну, не самы шыкоўны будынак, які можа быць. Там на Кастрычніцкай знаходзіцца таксама палац, ну, які таксама спрэчны ў архітэктурным плане. А ці можа там штосьці яшчэ можна горай зрабіць?
Ну, вот смотрите, с моей точки зрения вообще у Октябрьской площади такая печальная судьба. Вот я смотрю и на самом деле не знаю вообще, для чего эта площадь нужна. Да? Вот сейчас прошли у нас рождественские, потом новогодние праздники. Это место не является действительно местом, где люди собираются на праздник. Парады там тоже не проводятся. Все того времени, да, функция. И получается, что вообще эта функция, ну, непонятно вообще, зачем эта площадь нужна, да? То же самое с этим зданием, скажем так, которое снесли. Вопрос для меня не в том, нравится мне это здание или не нравится. Лично для меня вопрос состоит в том, что это здание было лишено категории памятника. Для того, чтобы его снести и, так сказать, решить какие-то, скажем, административные, менеджерские задачи. То есть у нас нет вот этого понимания памятника априори. То есть проблема, наверное, одна из проблем состоит в том, что нужно повышать статус, нужно повышать имидж Министерства культуры, которое должно просто вот стоять, как, не знаю, как танк на страже исторических цепей, потому что на самом деле пример наших соседей литовцев, которые монетизировали свою историческую прошлость, и сейчас около, я могу ошибиться, но, по-моему, около 1,5 миллионов приезжает туристов в Литву, и можете просто эти 1,5 миллиона умножить на 100-200 долларов, которые они там оставляют. Это хорошая прибавка к бюджету небольшой страны, такой, как у нас. Ни одним IT жива Беларусь. И даст еще Бог, чтобы IT принесло нам действительно настоящие, так сказать, деньги. Поэтому вот моя точка зрения, что, возвращаясь к вашему вопросу, что сейчас, наверное, все-таки нужно нам задумываться о том, чтобы культура действительно была также в фокусе государства.
Дарэчы, цалкам размову з архітэктарам Ілёй Яцэвічам і грамадскім актывістам Андрэем Езерыным неўзабаве можна будзе пачытаць на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Джастін Тімберлейк анансаваў выхад свайго новага сольнага альбома. Кружэлка пад назвай «Man of the Woods» будзе выдадзена 2 лютага. Паведамленне музыкант суправадзіў відэаролікам, у якім прызнаўся, што новая праца была натхнёная дзіцём, жонкай, сям'ёй, але больш за ўсё і больш, чым любы іншы альбом, што запісваўся раней месцамі, адкуль ён родам. А нарадзіўся Тімберлейк у штаце Теннесі. У роліку, дзе гучаць фрагменты новай музыкі, яго можна ўбачыць на фоне самых розных пейзажаў: снежная раўніна, кукурузнае поле, рака, горы, як у адзіноце, так і з жонкай Джэсікай Білды, сынам Сайласам, а таксама ў студыі ў кампаніі Фарла Уільямса. «Man of the Woods» стане 5-й студыйнай працай Джастіна. Яго папярэдні альбом «The 2020 Experience Part 1 and 2» выйшаў у 2013 годзе. Прэм'ера першага сінгла адбудзецца ўжо 5 студзеня. Акторы Купаловского театра сняли короткометражный фильм по мотивах книги Андруся Горвата «Радіва прудок». Фильм снят адмыслово для фестивалю «Мобильное кино смартфильм Волком». Довжиня стужки «Ягор» 9 хвилинов 58 секундов. Режиссерами фильма выступили Роман Подоляка и Михаил Зуй. У киностужцы сдымались Олена Сидорова, Александр Молчанов, Светлана Анике, Иван Кушнярук, Александр Павлов, Павел Харланчук, Диана Каминская, Катерина Яворская, Дмитрий Есеневич. Поглядеть фильм «Ягор» по воле Андруся Горвата можно на нашем сайте у рубрицы «Культура». Гости штогодовой российской музычной и поэтичной узнагороды «Чартовый тузин» смогли отримать осолоду от живого выступу Владимира Высоцкого. Легендарный бард выступил на сцене перед глядачами и не только спевал песни, играл на гитаре да читал верши, але и размовлял с залой. Все глядачи были шокованы и убачены. Зала хором подпевала любимому артисту, а некоторые навод пустили слезу, слухаючи любимые верши. Голограмма у Владимира Высоцкого завоевала литерально всех гостей. Летом минулого года, по версии российского Forbes, Владимир Высоцкий стал одним из пяти самых уплывовых людей с того года. И не с дарма, бо на творчестве гениального и почутевого барда саправды выросло не одно поколение. Суперфиналісты украінскага песеннага шоу «Х-фактор» заявілі пра ўдзел у нацыянальным адборы на конкурс «Еўрабачанне». Саліст гурта Юркеш Юрка Юрченко паведаміў, што ўжо падаў заявку, а 30 снежня на сцэне грандыёзнага гала-канцэрта шоу «Х-фактор» 8-го сезону гурт ўжо прадставіў песню, з якой яны збіраюцца заваяваць вакальны конкурс. Тады кампазіцыя «Do Not Kill in Love» была тёпла ўспрынятая гледачамі. Нагадаем, гурт «Юркеш» заснаваны ў 2004 годзе. И их первый выступ отбылся аккурат у межах агульноукраинского отборочного конкурса для удела у Евробачани 2005. Белорусский полуфинал национального отбора сёлета пройдет 11 студеня. На его подадено больше за 100 заявок. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Вольга Міцкевіч і Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».